Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это четверг, 21 июля. Я напоминаю вам, что я продолжаю переживать, что лето, вот оно фактически утекает, как песок сквозь пальцы. 21 июля в городе Москва, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать различные новости, темы и высказывать свое мнение. Иногда вот там очень важное, да, и иногда обывательское, но это тоже часть там, нашей такой народной правды. И сегодня мы с вами продолжаем это все, да, напоминаю, у нас такой технически обязательный момент, я вам напоминаю, где нас смотреть, как нас слушать, как нам писать, значит, где смотреть? Смотреть нас ВКонтакте и Телеграме. Вроде бы были такие заявления о том, что мы работаем в Ютубе, но я, честно говоря, не уверен пока, да, не уверен пока, поэтому не могу вам сказать точно, действительно ли это так, я туда не смотрю, я смотрю ВКонтакте, и вас призываю тоже туда смотреть, ВКонтакте или в Телеграме, в Телеграм-канале радиостанции «Говорит МСК», радио «Говорит МСК» называется Телеграм-канал, а, соответственно, группа ВКонтакте официально называется, вы знаете как, да, «Говорит Москва, 94.8 FM». Ну и также у меня на странице можно посмотреть. Я себе тоже кладу. Вот. Это где смотреть? Также там есть чатик, куда можно писать. И две Светланы, наши бессменные зрительницы ВКонтакте, да, уже там. И уже пишут про то, что Байден заболел ковидом. И что не надо ему давать наш спутник. Нехай. Болеет, болезнь. Вот, значит, как еще писать, кроме чатика? Да, кстати говоря, видео-то зачем нам сегодня? У нас сегодня будет гость во второй части программы. Вадим Юрьевич Ковалев, член Общественной палаты города Москвы, глава штаба по наблюдению за выборами. Поговорим о выборах, поговорим о наблюдении, поговорим обо всем. Готовьте вопросы. Это может быть интересно. И поэтому, возможно, пригодится видео, да, и, соответственно, на котором вы сможете увидеть, как это происходит, не только услышать на радиоволнах. Григорий СПБ пользуется еще не анонсированным мною способом коммуникации и пишет туда прямо буквально следующее. Кто от России, интересно, поедет на похороны Байдена? Он еще вроде кашляет. Он еще пока кашляет, рано говорит. Значит, пишет мне Григорий СПБ, это способ взаимодействия с аудиторией, который называется Telegram-бот. А доступен он по адресу говоритмскбот. Это латинскими буквами, вот вбиваете это словосочетание в поиск в Телеграме, и, соответственно, будет вам счастье. Про СМС говорил? Не говорил. Виктор 26 пишет, Александр, дайте ответ, в пятницу будете работать на радио или нет? Он пишет, посылает это сообщение по номеру +7 925 88 98 94 8. Да, я могу этот текст прочитать и даже ответить. Виктор 26, уважаемый, наш постоянный слушатель. Что я могу сказать по этому вопросу? Обязательно буду работать в пятницу, обязательно, но только не в эту. В эту пятницу меня опять не будет, и я снова там уеду в регион. В регион поеду общаться с людьми, есть у меня такая общественная нагрузка. Еще многих перекашляет, считает Тришкин Кафтан, упоминая Байдена. Мастер считает, что в выборах нужно участвовать, а не наблюдать. А мы все участвуем, кто голосовать ходит. Так или иначе, это называется активное электоральное право. Вот. А есть еще пассивное. Пассивное — это когда люди идут кандидатами. Об этом тоже поговорим, но во второй части, как я сказал. Во второй части программы мы это обсудим. А пока давайте по нашей своей обычной поездке, ну, за здоровье Байдена мы пить не будем. Вот директор совхоза пишет, пофиг, что в Америке. Да пофиг, что в Америке. Я хочу жить здесь, в правовом государстве. Андрей пишет нам, good Biden. Алексей пишет, не дай бог помрет Байден. Нас опять обвинят. Так, давайте попробуем. У Байдена трагедия, маленьким девочкам голову нюхать не сможет. Да что мы так фокусируемся на фигуре? Я вот говорил и говорю, да, что Байден это не там, индивидуальная личность, да, это не роль личности в истории. Байден это группа товарищей, весьма слаженная, эффективно работающая. Да, у них фронтменом работает, ну, вот такой старик с определенными там изменениями, да, возрастными в поведении, но это не значит, что группа работает плохо. Это не значит, что они неэффективны, и что вот можно говорить, да, чё этот там сонный Джо, он в маразме. Ну чё? Нет, там, коллеги, профсоюз такой, что он нам прикурить будет давать еще долго. Вот, поэтому не надо... Считать, да, не надо недооценивать противника, да, за это нас с вами Суворов Александр Васильевич, по-моему, да, его зовут, ругал еще когда. Вот, соответственно, стоит вспомнить эту мудрость. Так, Камала Харрис пугает не меньше Байдена, а это то же самое, честно говоря, это та же самая, ну, часть той же самой группы, да, и кажется, что там есть борьба. Задвинула Нулот с Байденом Камалу-то на задворке. А такой был, такая у нее была перспективная история. Она же там цветная, она же вот эта вся там с низов сама, self-made леди и так далее, дает Гарри тоже прикурить. Это слаженный оркестр. Он играет, ну, нужную мелодию, да. Поэтому вот нам как-то там погружаться, акцентироваться, они все, собственно, хотят нам явно не там здоровья, да, и несчастливой жизни. Вот. А Василий напоминает, у нас, например, Леонид Ильич был систематически, да, это слово часто в стиле Леонида Ильича, да, употребляют. Систематически у нас был, случался с нами Леонид Ильич, от Ильича до Ильича, без, что там, инфаркта и паралича. Вот, поэтому тоже бывали истории. У нас один президент, я напомню, не так давно оркестром дирижировал, будущее в состоянии положения рис, да, это, по-моему, называется, да, также, ну, массу эпизодов из его поведения можно вспомнить. Поэтому я бы недооценивал Байдена, честно говоря, хотя вот эта тональность звучит у нас. Да, какой-то там этот старый, что он там, дочку с внучкой перепутал, рассказал всем, что у него рак, а теперь у него еще и ковид, да. Вот. И эти люди этими же руками нам там указывают что-то, да. Ну, не надо недооценивать. Это серьезная политическая такая политическая группа из больших профессионалов, которые много лет, соответственно, у власти находятся. Так. Не говорят, крепкое ли рукопожатие у Байдена. Не говорят, Григорий СПБ. Не говорят. Не говорят. Камала была вхожа в Дон Байден. Она встречалась с сыном Байдена, который ушел из жизни из-за рака. Господь с ними всеми. Давайте по погоде нашей. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщает нам, что нас ждет замечательная погода. Ничего похожего на то, что сейчас происходит за окном. У меня за окном в студии, да, в центре Москвы, происходит замечательное солнце, например, и тепло. Я надеюсь, что будет и так и дальше. В пятницу будет ясный солнечный день и 25 градусов тепла. В столицу вернутся ясные солнечные дни. Выходные будет еще теплее, чем в пятницу. Однако более облачно. Температура поднимется 27-29, в центре Москвы, возможно, и до 30. Вот нормальная история. Вильфанд. Руководитель гидробицентра Роман Вильфанд. Уже завтра в Москве будет много солнца. Нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь. Преимущественно без осадков. Температура воздуха 25-27, 27-29, 27-32, 24 июля 32. В начале следующей недели погода не изменится, температура будет выше нормы на 1-2. Я напомню, в начале недели они нам кричали, что у нас будет с вами до минус 5 от той самой погодной нормы. Тишковец, ведущий сотрудник центра, звучит, да? Вильфанд Тишковцу, как Юстас Алексу, да? Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Тишковец. В Москве предполагаемая среднемесячная температура в августе. Куда же ты стреляешь-то? Подожди еще. Какой август? Мы еще 21 июля только. Тишковец, обожди, но тем не менее 18-19 в августе составит среднемесячная температура. Что, впрочем, на градус выше нормы. В начале месяца без осадков температура до 29 градусов. К середине первой декады пойдут грозовые дожди. Пугает наш Тишковец то, что скоро погода испортится. Ирена пишет, Ирена, прогнозы это беда. Всю неделю ждала обещанного дождя, в итоге пришлось поливать огород. Северо-восток, Подмосковье. Александр Михаил пишет, попросите Тишковца на выходные про Питер предсказать. Едем здесь с семьей завтра. Я смотрел в различные доклады различных не Тишковцов. И там вроде бы все хорошо. Поэтому я, конечно, не Тишковец вам, но езжайте смело. По-моему, сегодня просто отлично для прогулки и езды на велосипеде, считает Олег. Вот, Олег, я с вами не соглашусь. Я сегодня высунул нос на улицу в 5:30 и увидел дождь. И понял, что сегодня я никуда не поеду. Ни в 5:30, ни в 6, да? Вот. И пошел я, как обычно, когда я не езжу на велосипеде, в зал для того, чтобы позаниматься в зале. И пока я шел до зала, 2,5 километра, я вымок до нитки. Поэтому, возможно, вечер отличный для прогулки на езды на велосипеде. А день был не очень. Постой, Тишковец, профьюзер пишет. Не стучите, морозы, Вильфанд, нажми на тормоза. Ярослав просит огласить волны радио в регионах. Нет волн радио в регионах. По-моему, в Москве мы только, да еще в паре каких-то не очень отдаленных от нас территорий. Антон пишет, что у него сегодня день рождения, его с этим и поздравим. Так, посадить их всех нужно, Андрей Буб считает, и погода наладится. И погода наладится, ну, не думаю. В Питере жара будет, еще и корабли зашли в него для парада. Ну, дождевики ждать, взять все равно надо. Это Григорий СПБ, наш питерский агент. Ему верю. Скорешку он нас, правда, в этом сезоне подвел, да? Вот, ну, ему верю в целом. Так, что еще? Все это байда, дойдем нашими танками до солнечного Лондона через Ла-Манш. Не очень понял, не очень понял. Но, тем не менее. Так, вторая рубрика, да, я продолжаю искать ярких спикеров для нашей рубрики под рабочим названием «Трибуна», но других спикеров у меня для вас нет. Как у товарища Сталина не был для вас писателей, у меня вот для вас нет ярких, как это назвать, ритор, да, ярких ораторов, спикеров, да, слово «спикер», кстати, не очень хорошее, вот ораторы лучше, выступающих. Выступает сегодня в прежнем жанре тот же самый, но тем не менее с продолжением вчерашних заявлений. Дмитрий Анатольевич Медведев, прошу любить и жаловать. Прежде чем я перейду, да, отвечу на вопрос Михаила, который спрашивает про Питер. Спросите у Григория, что там с белыми ночами еще есть. Белые ночи, насколько я понимаю, вот в Мурманске был, там полярный день вообще. Вот, ну, думаю, еще остатки, как минимум, белых ночей вы, да, застанете, если завтра поедете. Сердитый кролик пишет, наелся жары этим летом и прохладой. Все в порядке, грех жаловаться, ведь еще лето впереди. Ну, как впереди? Один месяц, даже меньше, наверное, там уже похолодает и так далее. Переживаю я за лето. Не хватает мне 3 месяца, мало, а то... А Григорий СПБ пишет, нет, все, приехали, уже ночью темно. Но хоть чуть-чуть, наверное, останется белых ночей. Хоть часик, хоть полчасика, Михаил, застанете. Дмитрий Анатольевич Медведев продолжает публиковать подборку актуальных мировых проблем. Их список называется «Их грехи», в чем Россия не виновата. В том, что европейских дурачков цинично развели американцы. Это цитата, если что. Заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению страны ЕС. В том, что обычные европейцы будут люто, мерзнуть зимой в своих домах этой зимой. В том, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия. В том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России. Они были? Ну, возможно. В том, что американцы избрали своим... Во! Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей. Вот этого не понял, может, мне поясните. В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз. Видимо, Дмитрий Анатольевич имеет в виду, чтобы господин Байден, странный дедушка с деменцией, больше любит Украину, нежели США. В том, что многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму. В том, что НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества. В том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность. В том, что остатки, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. В том, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России. Дмитрий Анатольевич Медведев. Сегодняшняя дата. Такие мысли у него, продолжает он грехи, ну, а это вчера было, если кто не видел, что все мы виноваты, да, в этом. Все мы в этом виноваты, по мнению того самого коллективного Запада. Арт считает, что чувствуется, что ведущий не согласен с Дмитрием Анатольевичем. Да вы знаете, но это же тут же вопрос не согласен. Он говорит, что нас в этом обвиняют, нас действительно обвиняют. Мастер спрашивает, а что если европейцы не будут мерзнуть зимой в своих домах? На мой взгляд, в развале Советского Союза большую роль сыграла пропаганда, когда нам говорили одно, на деле оказывалось все по-другому. Зачем наши политики пытаются дать предсказания в ближайшей перспективе, ведь это легко проверить? Мастер, как вы сказали, на ваш взгляд, вот это на ваш взгляд. Для того, чтобы завалить Советский Союз, да, совершив там самую большую геополитическую... там катастрофу, как президент сказал, да, приложены колоссальные усилия, а на ваш взгляд виноват систематический Леонид Ильич, да, в этом, или там, как его звали, Михаил Сергеевич, да, да и, тоже да, но их роль, я думаю, что вторична. И здесь то, что вы пытаетесь выдать за, ну, скажем так, там, основную причину, она не является основной, правда. Но вот поверьте, не в Дмитрия Анатольевича, в общем, дело-то, да. Ярослав говорит, что прав Медведев-то, инфляция действительно бешеная. Сестра говорит, что ей хватало 50 евро на неделю купить еды, сейчас на пару дней, гражданской Франции. Вот, что еще нам пишут. Ну, давайте, если есть какие-то мысли по Дмитрию Анатольевичу, вы, соответственно, можете эти мысли выразить по телефону, в том числе 8495-7373-948. Звоните, я с вами пообщаюсь. Андрей пишет, так забавно, что проиграв гонку за ключевую страну постсоветского пространства, коей является Украина, Медведев и же с ними пытаются переложить с больной головы на здоровую. Ваше право так считать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте. Только выключите радиоприемник, а то мы не сможем.
Да, здрасте, а вы у меня просто почему-то ВКонтакте отстаете. Вот. Здрасте. Просто про Медведева. Вот кто-то из немецких, по-моему, политиков недавно его назвал клоуном. Знаете, очень похоже, честно скажу. Ну как-то вот все это, ну, смешно. Вот правда. Вот, и зачем вы его цитируете?
Потому что мне нравится стиль. Я считаю, он нашел свой стиль. Я уверен, что это он сам пишет. Потому что я видел технические сообщения, которые мне позволяют сделать такой вывод.
Вот сегодня пародия на него на Ютьюбе появилась. Посмотрите-то обязательно, вам наверняка тоже понравится.
Ну, а я бы не делал выводы за меня, да, на вашем месте. Ну, смотрю, хорошо.
Ну,
я
если понимаю, вам что... нравится, как он говорит, то, наверное, пародия просто интересна должна быть для человека. Ну, вот
да, честно
вот.
Говоря, я не любитель жанра пародии. Зачем? У меня есть неповторимый оригинал. Зачем мне слабая копия эта бледная?
Ну, может быть.
Спасибо. Хорошего дня. Максим спрашивает, зачем опять появился в эфире Медведев? К чему бы это? А может быть, он как, госпожа, как ее звали, не помните? Статью-то опубликовал на заре времен, не могу поступиться принципами. Вот запамятовал Андреева, по-моему, да? Вот может быть, он как она, с горящим сердцем, считает необходимым выразить свою позицию в таких... Андреева, да, точно, Владислав напоминает. Выразить свою позицию в таких вот выражениях и принципах. 730-й спрашивает, интересно, кто его еще читает? Кто его еще читает? Да там его читает там сотни тысяч человек. Посмотрите на статистику, она открыта. Итак, давайте по другим новостям, раз Дмитрий Анатольевич вас не впечатляет. Мне кажется, он оттачивает прямо мастерство. Вот когда он перебирает про этих самых, кто там, ублюдки и выродки, да? Вот мне кажется, что это действительно, ну, лишнее. Вот, а то, что он, как это, научился формулировать достаточно четко, это прям хорошо. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый день, Петр, Москва. Вы знаете, все, конечно, это интересно, то, что комментирует, как бы, Дмитрий Анатольевич, и что он так переживает там за европейский народ, то, что там у них такая сильная инфляция. А почему он вот молчит о российском народе, что у нас инфляция совершенно не меньше, а может быть даже больше. И как-то переживаний-то, в общем-то, не чувствуется. Да, спасибо.
Ну, то есть вы считаете, что он должен обозревать всю проблематику, да? И покуда у нас инфляция выше, чем в Великобритании, он и слова не должен возвысить свою ни в какую сторону, кроме пока он и его там дружки-приятели, как это принято говорить, да? Он и его вот эти вот все дружки-приятели инфляцию-то не победят. Но я считаю, давайте просто будем наблюдать за тем, что он говорит. И, соответственно, если появятся спикеры ярче, я клянусь, я возьму, да? Потому что я очень жду, что кто-то еще начнет формулировать столь же связно и четко. Я люблю. Вот. Люблю, когда люди умеют со словом работать. Но пока нет. Ну, напишите ему, он же, кстати говоря, там есть контакты. Можно написать, сказать, Дмитрий Анатольевич, а с нашей инфляцией ты чё? Почему у тебя там Кудрин? А почему у тебя там Силуанов? Кстати говоря, бывший твой подчиненный, ты же отвечал, черт возьми, за экономический блок правительства. Это же в том числе и последствия твоих наверняка решений. Чё вот они-то, это самое, инфляцию не гасят? Или гасят плохо? Давай-ка про них. Давай-ка про их грехи, в чем они. Да, мы же тоже можем такой вопрос задать. Вот. Камоныч пишет. Читаю тоже Медведева. Восторгаюсь его искусством слова. Но это определенный жанр. Вы в эфире, слушаю вас, но у вас буквально 30 секунд.
Здравствуйте, Александр. Я приведу свой пример. Когда Дмитрий Анатольевич был еще вот премьером, он давал интервью, и я слушал это интервью ночью. Я тоже к нему негативно относился в свое время, но я был поражен, насколько он умнее человек и насколько он умеет разговаривать. Его просто приятно слушать.
Спасибо, спасибо за такую оценку. Я напоминаю, что он ученый настоящий, да, он правовед-то, ну, в отличие от многих других. Те, кто считает Дмитрия Анатольевича Медведевым плюшевым мишкой, что он сейчас не своим делом занят, что эти высказывания не идут, забывают, что Дмитрий Анатольевич буквально принял решение за несколько часов о вводе войск в Грузию. Это Кей Хекел нам напоминает исторические обстоятельства. Аминь с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. После выпуска новостей продолжим по другим темам. Давайте послушаем, что же произошло нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 21 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наше общение. Я напомню, что у нас во второй части программы сегодня гость. Будем обсуждать выборы и наблюдение за выборами. Не знаю, насколько это вам интересно, но думаю, что будет интересно. Поэтому через полчасика готовьте вопросы. Готовьте вопросы. Вот мастер пишет: я с красным дипломом ПТУ окончил, я тоже ученый. Да что там ученый, бог. Мне ваша риторика, мастер, напоминает рассказ. Рассказ. Норма, по-моему, нет. Ну, в книжке, да, про норму писателя Сорокина. Не знаю, читали, вот там есть такой цикл писем «Дорогой Мартин Алексеевич», они называются, да. Вот, и там вот и про ученых, и про ПТУ, и про до военкомата дойду, я на вас управо найду, почитайте. Прям вот ваш слог местами очень похож на автора писем Мартина Алексеевича. Обратите внимание, там, возможно, найдете для себя какие-то новые выражения для экспрессии. А что еще? Что еще вам рассказать? Ну, там это, обсуждается история с отказом от российского газа. Вы, наверное, видели, да? Что до 15% надо сократить, чтобы отказаться... Это потребление сократить, чтобы отказаться от российского недемократического, плохого авторитарного газа, да? Вот, это такая идея Еврокомиссии была. И вот испанцы и португальцы, в общем, считают, что, мягко говоря... Мягко говоря, Еврокомиссия не права. Вот один из министров, причем название министра-то, министра в Испании, да, послушайте, должность — это не должность, а музыка, да. Министр экологического перехода и демографического вызова. Экологического вызова и демократического перехода, не побоюсь этого слова, смешно. Тересу Риберу следующее нам говорит. Мы защищаем, не нам точнее, он Еврокомиссии это говорит. Мы защищаем европейские ценности, но не можем идти на несоразмерные жертвы предварительного мнения, о которых нас даже не спросили. Она также отметила, что семьи Испании не пострадают из-за отключения газа и электричества в их домах. Не бывать этому. Нельзя требовать от Испании непропорциональной жертвы, поскольку, в отличие от других стран, мы, испанцы, не жили непосредственно с энергетической точки зрения. Нежели богато, нечего начинать, да? И напомню, что 20 июля, то есть вчера, вот эти чрезвычайные планы для по сокращению потребления газа до марта 2023 года были изложены. И без серьезных сокращений... будут трудности, если Россия прекратит поставки, потому что уровень заполнения подземных хранилищ всего 62%. Португалия. Государственный секретарь. Да откуда они такие должности берут красиво? Нам надо тоже завести. Вот представьте, какой-нибудь Дмитрий Олегович Рогозин, министр экологического перехода и демографического вызова. Или государственный секретарь по окружающей среде и энергетики республики. Жуау Галампа, да, вот он говорит, это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами. И он говорит, что фактически это оставляет нас без электричества. Ну, говорят, что уголька-то у нас нету, а где мы будем брать-то? Вот, Венгрия выражает заинтересованность в дополнительных покупках российского газа. Это Лавров говорит после переговоров с Сиерто. Эта просьба будет немедленно, незамедлительно доложена и рассмотрена, заверил российский министр. А я напомню, что Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в области энергетики. Это ей дает право вот в том числе на такие вещи. Чрезвычайные закупки. Кто-то хочет нам что-то сказать. Вы в эфире, слушаю, говорите. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Радиоприемник загасите, пожалуйста.
Вадим, Подмосковье.
Вадим, я с радостью радиоприемник задушите, спасибо.
Да-да, уже. Я хочу что сказать, что вот нас снимают с иглы, с углеводородной, а у нас такая реакция, как вот у наркомана, который не хочет с этим распрощаться. Ведь мы практически выбрасываем добавочную стоимость, экспортируя энергоносители. Этот газ может приносить гигантскую прибыль внутри страны. Поэтому я считаю, что вот это
благо... В каком чудном мире вы, Вадим, живете? С какой нас иглы снимают? Вы посмотрите в экономике, сколько это составляет. Ну, давно уже про эту иглу, это, знаете, такая достаточно пресловутая история.
У нас 100% бюджета... экспортируется все равно в бешеных количествах.
Бешеных количество для вас это сколько?
Ну, мы экспортируем по меньшей мере 40%, 50-40% от добываемого сырья. как минимум.
Смотрите, а вы посмотрите, сколько это составляет в бюджете-то.
Это 100%. Составляет наш тот самый спасительный круг, спасательный, который не дает российской экономике, значит, в данном состоянии утонуть.
А вы хотите, вот, чтобы мы перестали этим заниматься и пусть утонуло бы, да?
Я согласен, что постепенно, то все. Но сам процесс очень позитивный, надо приветствовать. Газ – это ценность прежде всего не то, что там продать и купить европейских тряпок, а у себя что-то сделать из этого газа и использовать его внутри страны. Поэтому, не знаю, мне кажется, это очень хороший процесс, и не надо ему препятствовать и возмущаться. Не,
я восхищен вашей логикой. Да, пусть экономика тонет, но зато, да, мы сделаем что-то внутри страны. Без экономики вы ничего не сделаете. Это, ну, такой железный факт. Ладно, ну, ваше право считать, что я с вами спорить буду, вы же наверняка настоящий специалист по газу. Специально для слушателей вам другой специалист по имени Ярослав отвечает. Специально для слушателей. У нас нет такого количества потребителей, чтобы продавать весь объем на экспорт. Ну, как я понял, Вадим говорит о том, что можно сделать нечто такое, да. Шарики напускать, шариками детей радовать. Например, я, конечно, утрирую, издеваюсь. Действительно, газ — это ценное сырье для химической, например, промышленности. Но все равно столько его не потребить нам внутри. Олег, он пишет, Олег Грей, что большинство европейских стран мечтали бы о такой игле. Посмотрите на Норвегию, да, как она, соответственно, в эту сторону смотрит. Ну, нам же хочется, что называется, из лучших побуждений. Мы же не хотим себе, соответственно, жизнь ухудшить. Мы хотим, чтобы развивалось что-то. Нам же втемяшили в башку, что торговать углеводородами плохо, что это слабая страна, бензоколонка только так делает. Что Соединенные Штаты, например, не хотят торговать никаким сжиженным природным газом. Для этого не выкидывают «Газпром» с европейского рынка. Потому что США — это не бензоколонка. США — это не бензоколонка, поэтому они, ну, совершенно не планируют СПГ поставлять в Европу, замещая этот трубопроводный «Газпромовский» газ. Да? Понимаете логику? Поэтому объяснили же, что плохо. Вот люди считают, что это плохо. Что игла и так далее, и так далее. Скажите это принцу Саудовской Аравии, например. Да, Алексей, я с вами согласен. Но не суть важна. Много сообщений по поводу рака Байдена, предрака, и плохих условий в городе Клеймонт в штате Делавэр. Там полипы. Ну, короче, все вот это. Обсуждать не хочу. Вот это уже пообсуждали, интересно, об этом пишут. Обсуждают... Что будет с Байденом? Когда был трак? Может, он оговорился? Как у него вообще это самое, самочувствие и так далее, да? Вот. Ну, в чем ковыряться нам в здоровье Байдена? Не будет Байдена, будет какая-нибудь другая сволочь. Какая разница? В эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте еще раз. По поводу газа хотел сказать, что там же вы говорите, что это немного в российской экономике экспорт. Ну, смотрите, во-первых, кроме газа же есть еще нефть, да, ну, я вообще о сырье говорю. Вот, во-вторых, есть...
Но будем складывать у вас на даче, я понял, давайте прекратим эту бессмысленную дискуссию, а все остатки везем вам на дачу, и вы будете делать какие-нибудь поделки из газа и нефти. Вот еще тоже, да, поскольку тема в повестке, начинают обсуждать, чем болеет еще Байден, да. Это вчера Бернс из ЦРУ сказал, что Путин здоров, да, Путин здоров. И вот, собственно, пошли новостные сообщения, что Байден, мерцательная аритмия, кашель, ухудшилась походка, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс, сезонная аллергия, сенсорная невропатия ног. Чтоб он был здоров, короче. Ну, прям вот эта тема повестку шатнула. Вася звонит. Здрасте, Вася, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Вот я просто встрепенулся, что называется, вот это вот, знаете, постперестроечный синдром у людей 90-х годов, когда нам навязывали, что нефть для нас и газ, это иностранная пресса навязывала в том числе, что это как нефтяное и газовое проклятие. Но почему-то об этом не пишут ни в Канаде, ни в Австралии.
Я об этом
и
сказал, США же, да, страдает от проклятия.
Ни в Норвегии, ни в Нидерландах, которые занимают с нулевых годов, в Европе по добыче газа четвертое или пятое место. В лидерах, в том числе из Великобритании, в различных уголках мира. Что за бред несут люди? У нас подавляющее большинство бюджета – это налоговые сборы. не будем там говорить какие, в том числе НДПИ и все остальное. Это рабочие места, это новые технологии. Тем более, если газ и нефть это стало товаром 100 лет назад, почему бы его не продавать, в том числе диверсифицируя поставки в различные регионы мира, и в том числе держать Европу на крючке, что и показывают нынешние факторы. Я уж не говорю о зерне. Ну вот и человек почему-то не сказал, у вас, наверное, зерновое проклятие, если мы можем...
Конечно, нам хлеба не хватает. Нафига мы свое зерно отдаем, когда можем, я не знаю, свиней им кормить?
Сейчас, надеюсь, удастся реализовать подключение через территорию Казахстана или через по дну Каспия, через Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, трубопровод, который американцы, слава богу, не запустили в 2017 году. Осталось только, если Россия подключит его и доведет до реализации. Это огромный рынок в Юго-Восточной Азии, не только в Индию. А там пусть индийцы что хотят из него делают, хоть СПГ и все остальное, хотя у нас уже в Одинаре есть там предприятие по Роснефти. Это диверсификация. Неужели людям непонятно, что на энергетике 70-80-х годов из Советского Союза, после 60-го так называемого Голодомора, вот действительно в Европе послевоенного, я уж не говорю про 50-е годы, Европа как раз и поднялась. И это научно доказанный факт. И мы все когда грезили о том, что в Европе как жить хорошо, до этого как раз Ямал, Уренгой, Помара, Ужгород, Европа, благодаря вот этим трубопроводам и другим, в том числе и нефтепроводу «Дружба», когда мы не по коммерческим ценам, как Норвегия, там и Нидерланды, и Великобритания продают углеводороды своим соседям, а по бросовым ценам, не потому что мы как бы плохого качества, либо демпинговыми ценами затмевали европейский рынок, а потому что мы на реальных взаимовыгодных, взаимоуважительных условиях...
Да это понятно будем... понятно. Понимаете, то, что вот нам приносит какую-то пользу, да, нашими оппонентами будет обесценено, оболгано и так далее.
Да, еще, Александр...
И часть вот этих идеологических снарядов, она долетит и до наших с вами сограждан.
Да, Александр, вот это, если проклятие проецировать на Вторую мировую войну, Великую Отечественную, вот это, вот благодаря этому проклятию мы были автономны, как... Великая военная держава. А если бы не было своего нефти, чем бы воевала и на чем наша армия?
Спасибо, это... Вась, спасибо за вашу точку зрения. Давайте с вами пообщаемся, слушаю, говорите. Алло.
Алло. Да, еще раз добрый день. Ну вот хочу немножко сказать радиослушателям, что у нас в газохимии, в общем-то, не стоит все на месте, у нас не так все плохо. У нас открываются сейчас скоро запустятся два больших комплекса в Луге и на Амуре. И с 30-го места где страна скаканет на 3-е место в газопереработке по производству пластика с того же самого. Так что не все так плохо, как это хотят сказать.
Ну, это стереотипы. Спасибо за эти сведения. Ну, там вот в Мурманске, да, предприятие «Новатек» тоже строится гигантское, да. Есть подвижки, но нет же, вот в Биле, в башку нам, да, про газовую, там, не знаю, нефтяную, какую еще углу и так далее. Вот. Вот, ну, опять же, Виталий пишет. Только почему-то Европа на нашем дешевом газе развелась. А мы в 91-м развалились. Мы не из-за этого развалились. Ну, и не Советский Союз. Другая была история. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, вечер добрый, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Давайте, может быть, зацепим тему, что обезьяна сегодня, сбежавшая ребенка, достаточно сильно подкипала.
Честно говоря, не слышал об этом. Расскажите в двух словах, попробуем обсудить.
Ну, насколько я понял, беженцы работали у бывшего адвоката, который там ранее привлекался за изнасилование 3 года условно, что, в принципе, к делу отношения не имеет. И вот вроде как вот у этого бывшего или нынешнего адвоката убежала обезьяна и напала на маленькую девочку около бассейна. В принципе, если попросить сейчас...
Прокуратура проводит проверку после нападения обезьян на девочку в Подмосковье. Матишинская городская прокуратура, т.д.д. ранее... В деревне Терпигорьево, да, чеховское название это. Обезьяна сбежала из дома и набросилась на 2-летнюю девочку. Повалила ребенка на землю, запрыгнула и начала кусать. Женщина бросилась на помощь и смогла оттащить животное. Девочка в реанимации, состояние тяжелое. Полиция разбирается в инциденте. Так, и какой у нас контекст обсуждения, что мы хотим обсудить-то?
Кто его знает? Может быть, там, я не знаю, на диких домашних животных намордники что делать надо?
Ну, я считаю, честно говоря, неоднократно об этом говорил, не знаю уж, насколько эта тема, да, но что Вообще не надо позволять держать экзотов людям без там образования и так далее. Да, это проблема, ну, прям частая. Мы же помним еще с вами Советского Союза эти легендарные истории про то, как там тигр сожрал там семью, да. И, ну, это часто случается. Эти животные, они не поддаются дрессуре практически. Они не социализированы, но у нас же любят заводить, да. Вот, поэтому действительно, наверное, отдельная область дерегулирования, но вот эпизоды случаются. Так, здрасте, Анна, слушаю вас, что-то давненько мы с вами не общались.
Да, да, я по поводу обезьяны.
Да, слушаю.
Нет, вообще, на самом деле, мне Байдена жалко. Мне старого человека жалко. Вопрос в том, зачем он полез на эту должность. Ну, мужики же, вы знаете, амбиции. Ладно, бог с ним, дай бог ему здоровья.
Амбиции, деньги и женщины еще.
Господи, какие женщины, Александр Николаевич.
В возрасте Байдена, я думаю, что современная медицина может ему позволить, скажем так, более деятельно интересоваться этим.
Что, палку привязать, что ли?
Я про медицину, а не про народное творчество.
Какая медицина?
Я вас умоляю. Давайте про обезьяну.
Ладно,
и дай не бог про Байдена.
Здоровье, кстати, желаю искренне. У нас у соседа через два дома жил в свое время камышовый кот. Это страшное животное. Вот ей-богу, он хоть и кот, но это совершенно не домашнее животное. Он терроризировал весь дом. Наконец, как-то к ним пришел участковый. Участковый просто совершал плановый обход у нас вот по поселку. Этот камышовый котяра с двери, он сидел на двери, бросился на этого участкового. Участковый пришел, снял фуражку. Он участковому расцарапал весь череп. Участковый у нас был лысый. Всю лысину расцарапал. Кончилось тем, что кота этого пристрелили. Поэтому, и это все к чему? Что это угрожает не только детям. Детям-то в первую очередь, потому что они беззащитные. Это угрожает всем. Я вообще не понимаю, как можно такое вот это вот дикое создание удержать в доме. Ну, давайте хоть как-нибудь повнимательнее. Ведь есть же закон, запрещающий держать этих животных. Я понимаю тех, которые до вступления закона, этого закона в силу уже купили, на них это не распространяется. Но хоть следите за своими питомцами. Ну, что же вы доставляете неприятности всем окружающим? Ну, хоть какая-то ответственность должна быть за тех, кого вы приручили, прости Господи, душу грешную.
С 19-го года запрещено к содержанию некоторые виды диких животных. Волки, медведи, тигры, львы, гиены, кобры, камыцкие вараны, скорпионы, пауки, черепахи, каймановые пингвины, совы, страусы, соколы и опасные змеи. Обезьян в списке нет.
Ну, обезьяны тоже очень однозначные животные. Вы никогда не были в обезьяньем питомнике?
Да был, конечно. Сухуми, ну, же еще в Советском Союзе, по-моему. Сухуми же большой, правильно я помню?
Да, Сухуми был большой обезьяний питомник. Но это полбеды, я в Индии была. Вот там обезьяны, это обезьяны.
Вы знаете, честно говоря, ну вот там не в обиду обезьянам будет сказано, проблемы с содержанием диких животных, они часто бывают. Пару лет назад какой-то любитель причем, да, не ученый, не даже аспирант, если я правильно помню, любитель, вот они там в интернете общаются, любители, он содержал различных ядовитых гадов, да, и вел об этом любительские лекции на Ютубе. Прямо во время лекции какой-то из его гадов, там то ли паук, что ли, не помню уже за давностью времен, кусанул, он прям в эфире умер от этого, да. Вот, и действительно такие случаи бывают. Вообще с животными, конечно, сложно, да, в городе. А когда это...
Да с любыми животными и на даче, да даже с теми собаками. Как бы я собак не любила, я очень люблю собак. Я вообще люблю всякую тварь. Но в любом случае надо быть осторожным. Не приведи Господь, она выйдет за ворота, вот она салабай здоровый.
Да я слышал жуткие истории про то, вот знаете, это же стандартная советская история, там дядя, там знакомый моряк привез нечто, да, вот это нечто живет, да. А что с ним делать, как с ним общаться, как его дрессировать, не знает никто, и потом случаются коллизии, да, там, слышал, там, как обычно, знакомый знакомых, у девочки морскую свинку, обезьянку убила такая, да, ну, жуткие какие-то истории.
Александр Николаевич, даже если дрессировать, это животные не домашние. Что взбредет этому животному в голову? Уж сколько раз тигра драли дрессировщиков? Ну, сколько раз было?
Да-да, я об этом же тоже сказал, это же известная история. Спасибо, Анна. Ну, в общем, не знаю, да, вот возмущение, свое отношение мы выразили к этой теме, которую предложил слушатель. Не надо обезьян содержать в домах. Не надо, опасно, это плохо кончается. Вот в Петербурге, Григорий СПБ опять же докладывает, человек с питоном ездил на поручень, его наматывал. Ну, люди разные. А вот Син-9 доказывает, что это было плановое самоубийство в прямом эфире от змеи. То есть человек себя намеренно змеей убил, да. Ну, в общем, это немного говорит хорошего о ее психическом состоянии, да. И, ну, в любом случае, да, если бы у него не было змеи, он бы не убил себя змеей, да, возможно. Вот. Меня однажды собака укусила, наложили 9 швов. Собак все равно обожаю, это пишет Олег. Вот. Обезьяна тоже человек, пишет нам другой Олег. Вот, поэтому он же пишет, что надо приструнить этих обезьян. Сейчас, кстати говоря, вот у нас рубрика перед новостями как раз про домашних животных. Но не про обезьян, варанов, пауков и прочих опасных. Опасных существ. Хотя самый опасный — это человек. Ну, давайте прервемся, а уже во второй половине продолжим с гостем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это четверг, 21 июля, в эфире программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». ТАСС дает нам с вами молнию. Байден заявил, что чувствует себя хорошо. Пресс-секретарь Белого дома. Не знаю, как комментировать, возможно, для кого это важно, а мы не об этом. Как я вам и обещал, у нас во второй части программы сегодня гость, это Вадим Юрьевич Ковалев, председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы, и, я так понимаю, с сегодняшнего дня глава штаба по контролю за выборами. Здравствуйте, Вадим Юрьевич.
Здравствуйте, Александр Николаевич, если не ошибаюсь.
Да, можно просто Александр. Я вот вспоминаю, что в Советском Союзе, да, было много слов, которые для нас либо утратили значение, либо значение поменяли. И вот было такое слово «радиодело», помните, да? Называли это в основном специфику занятий людей, которые что-то паяли, там, да, коротковолновые приемники.
Кружки такие,
да,
были.
В широком смысле радиодело — это в том числе и то, чем мы с вами сейчас занимаемся. Так вот, я хотел спросить, вы же не чужды радиодела, так или иначе?
Есть грешок. Есть грешок.
Вы многократно участвовали и вели, и ведете до сих пор эфиры в том числе. Поэтому, собственно, рад вас видеть в нашем эфире.
Да, спасибо за приглашение. Всем добрый вечер, кто слушает «Говорит Москва».
О чем хотелось поговорить, да? Я слушателям уже, что называется, анонсировал, да? У нас слушатель очень скептичен, недоверчив во многом, да? И наш слушатель считает, что вот выборы — это какая-то такая достаточно неинтересная процедура, про которую много гадостей все знают, и что вообще, в принципе, вот с этим там все понятно. Вот такая точка, да, вот с выборами все понятно. И вот понятно все с выборами или нет, я решил поговорить с вами, поскольку вы многолетний эксперт по наблюдению, по общественному наблюдению. И в первую очередь, конечно, надо поговорить, что такое есть наблюдение, зачем оно нужно, если с выборами, как многие наши слушатели выражаются, все понятно. Вот в двух словах, зачем нужно наблюдение на выборах?
Иоанн Кронштадтский, кажется, сказал: беззаконие там, где тьма. Вот нет наблюдения, нет внешних людей, нет независимых людей, всегда велик соблазн подтасовать. И это касается не только выборов, это касается всего абсолютно в нашей жизни. Вот как только появляется наблюдатель, внешний контроль какой-то, да, независящий от сторон там сделки или чего-то, сразу становится все честно, ну или, во всяком случае, честнее, чем было. Вот это, наверное, про наши выборы. У нас с 2013 года в Москве есть штаб по наблюдению за выборами. Он у нас формируется на площадке Общественной палаты. И у нас с вами, дорогие москвичи, уважаемые радиослушатели, впереди одни из самых интересных выборов. Это выборы муниципальные, это выборы самые близкие к каждому из нас, каждому из москвичей, потому что муниципальные депутаты – это наши соседи, фактически. Те люди, которые решают огромное количество самых важных для нас вопросов. А самые важные для нас вопросы – это то, что вокруг нас.
Ну вот, тем не менее, есть такое обывательское, да, обывательское восприятие там, выборов, что это какая-то история, да, на которую один голос ничего не решает, что там, соответственно, какие-то специальные люди занимаются, в том числе этими подтасовками. Я вот много лет, так или иначе, да, там, слежу за выборами, там, как журналист, как электоральный эксперт и так далее, в том числе и работал в штабе по наблюдению за голосованием, да, в московском. И вот я слышу, например, слово «карусели», да, из года в год. Вот уже законодательно невозможно никаких каруселей сотворить, даже если очень хочется. Вот, это, но тем не менее, вот подобные стереотипы, они остаются.
У нас был случай... Мы же в диалоге здесь, да, я просто, конечно, не знаю, какой у вас формат. Конечно. В таком живом диалоге у нас был случай. Значит, пару лет назад на выборах, бах, у нас в штабе звонки раздаются, говорят, карусель. Обнаружили карусель на избирательном участке, смотрим по видеокамерам. А у нас в штабе, который в городе формируется, есть такая уникальная возможность. Мы не только видим картинку и со всех участков избирательных, ну, кроме тех, где мы по закону не можем это делать, это там СИЗО, больницы.
И, по-моему, военная часть еще.
Ну, там есть несколько особых участков, да, это отдельная песня, но это буквально там 6 участков на весь город. Бах, карусель. Что такое? Смотрим по камерам. Человек, кажется, один и тот же, раз в полчаса голосует. Стали разбираться. Оказалось, будет смеяться, два брата-близнеца. Пришли в одежде в свою бывшую школу, но мы туда группу отправить успели нашу для разбора, выяснили, да, два брата-близнеца, выпускники этой школы, их там зауч опознало, что называется, их еще их помнят, но вот по привычке ходят в одной одежде. Кстати, для меня удивительно, что близнецы, вот тут недавно буквально в кафе встретил, люди лет по 60, близнецы, а ходят до сих пор в одной одежде. Мне казалось, что это в юном возрасте исчезает, но оказалось, что нет.
Я видел неоднократно такую.
Вот, не, опять-таки, отдельная история, не знаю, с чем это связано. Я никого не хочу обидеть, близнецов, которые сейчас слушают, ну, одномоментно, судя по всему, радио говорит Москва. Но вот, тем не менее, проверили, карусели, конечно, никакой нет. И с современными технологиями, повторюсь, прежде всего, с видеонаблюдениями, но это невозможно, потому что ты отфиксируешь просто людей. И если есть подозрения, у нас есть возможность отмотать назад, посмотреть. Поэтому, ну, может быть, когда-то там в 90-е где-то далеко это что-то подобное применялось. Сейчас, ну, просто невозможно технически это сделать.
А вы знаете, откуда родом сама технология карусель? Вот кто ее придумал? Обвиняют все время, вот что наши российские выборы, они вот такие самые плохие, самые ужасные. И вот то ли дело, да, помните, то ли дело прогрессивные какие-нибудь
американские. Я думаю, все изобретено уже до нас, далеко.
1857 год. Копперхедс они назывались. В Соединенных Штатах Америки, да. Отражено в одном из кинофильмов «Банда Нью-Йорка», помните?
Да.
Иди, пьянь, голосуй. Я уже дважды голосовал, иди, голосуй третий раз. Вот это и есть прообраз тех самых.
Прообраз.
Да.
Когда-нибудь надо музей открыть, электоральный.
Фрауда, да. Тем не менее, да, вопрос про наблюдение. Да, вот что такое наблюдатель? Я очень простыми словами пытаюсь сейчас излагать, потому что не все так или иначе вовлечены. Наблюдатели — это люди, да, с активной общественной позицией, которые не принадлежат там, как правило, никакой политической силе. Хотя, ну, есть наблюдатели и партии.
Или, да, наоборот.
Или наоборот, да. И они вот тратят свое обычное время для того, чтобы на участках наблюдать. Наблюдать за тем, чтобы было соблюдено электоральное законодательство. Законодательство о выборах. Чтобы права и комиссии, и избирателей, в первую очередь, и кандидатов не были нарушены.
Вот эти... Да, чтобы, ну, проще скажем, чтобы никто не мухлевал, есть активный человек, да, которому не все равно, что происходит. Потому что, как великие говорили, да, демократия – это процедура, выборы – это очень важная история, это основа всего. И чтобы не мухлевали, есть ответственные люди, они идут наблюдать, собственно, извините за тавтологию, их направляет. Кто-то направляет, ну, как правило, политическая партия. И политическая партия распределяет их по участкам, или кандидат, да, соответственно, распределяет их по участкам, чтобы на всех участках были его глаза, да, чтобы они там наблюдали за всем. Но несколько лет назад стали все чаще говорить о том, что политические партии, увы, не способны своими наблюдателями закрыть 100%.
Своими сторонниками.
Ну, своими сторонниками. Не хватает их, ну, прямо скажем. Не хватает их для того, чтобы эти глаза политических партий там, или кандидатов были на всех участках. И в 2018 году в законодательство были внесены изменения и у общественных палат региональных, вот к которым мы относимся, да, общественная палата Москвы, появилась возможность готовить и направлять на избирательных участках, собственно, своих людей. До этого мы ориентировались только на видеокамеры, и если что-то происходило, мы звонили наблюдателям от политических партий, которые были на том или ином участке. Да. У нас в штабе принимают участие представители всех политических сил. Мы спрашивали: ребята, кто у вас там есть на этом участке? Говорит, у нас там есть такой-то парень. Звоним ему, дозваниваемся, выясняем ситуацию. А получалось, что иногда и позвонить было некому. Не было просто человека физически, да, или мы не знали, кто там от политической партии. И вот мы воспользовались с 2018 года этим изменением в законодательстве, стали готовить в Москве, я вот непосредственно и занимался в штабе этим направлением, корпусом наблюдателей, стали готовить наших ребят, девчат. Ну, кстати, не только ребят, девчат, у нас самому опытному человеку, кто с нами работал как наблюдатель, было 84 года вот в последней кампании. Так что эти наши замечательные наблюдатели на всех участках находятся, у нас с ними есть связь.
100% участков закрыты.
Да.
Ну, закрыты — это сленг, опять же. На 100% участков присутствуют наблюдатели.
Есть наши глаза. Даже там, где у нас в силу вот ограничений по закону, который я сказал, да, нет наших видеокамер, там есть наши глаза физически, там есть наши люди, наши наблюдатели.
А вот если так пошире, да, взять, вот среднестатистический наблюдатель, он кто? В жизни он кто? Это мама, это отец, это студент, это пенсионер, кто это?
Ой, кого только нет. И, к слову сказать, пользуясь возможностью эфира, мы в понедельник проведем первое заседание нашего штаба, определим все, что, где и как, и совсем скоро объявим такой призыв, пригласим всех москвичей, и прежде всего активных москвичей, которые слушают «Говорит Москва», принять участие сначала в обучении, а потом и в общественном наблюдении. Поэтому заранее анонсирую, вот впервые об этом говорю. А отвечая на ваш вопрос, Александр Николаевич, у нас очень разные люди. Большинство из них люди молодые, конечно. Это ребята до 30-35 лет, которые проходят обучение, ну и, собственно, направляются. А так очень разные люди, повторюсь, и мамы есть, и есть целые такие наблюдательские династии, не побоюсь этого слова, где родители и их дети вместе в этом участвуют.
Вот есть там ряд вопросов. Один из вопросов: возможно ли позвонить и задать вопрос гостю? Возможно. Давайте во второй части нашей встречи сейчас мы поговорим и, соответственно, будем принимать вопросы, звонки. Я буду зачитывать сообщения. Вот, например, там пишет наш постоянный слушатель: для чего был создан Институт международных наблюдателей, если кратенько?
Международные наблюдатели — это все-таки к Центризбиркому. Это их, что называется,
мандат. Нет, мы широко мыслим. Зачем на планете существуют международные наблюдатели? Какой там избирком? В целом на планете зачем люди по разным странам ездят и смотрят, наблюдают за выборами?
Цель-то, я думаю, у всех одна, для того, чтобы процедура выборов была честной. Чтобы вместе бороться с фальсификациями, с нарушениями. Я думаю, это главная цель. Но у нас в стране этой темой занимается Центризбирком. Он регулярно приглашает делегации, поэтому встречаем самых разных людей у нас на избирательных участках порой.
Смотрите, вот часто слышу этот аргумент, да, потому что мы выборы регулярно обсуждаем в этом эфире. Аргумент такой: если все равно вы не сможете поймать за руку каждого подлеца, все равно вот останутся какие-то люди, которые постоянно пытаются, регулярно, да, не постоянно, пытаются вмешиваться, да, в ход выборов, там, влиять на результат. Зачем вот это все? Если ваши выборы не идеальны, да, зачем нужна деятельность, там, общественного штаба по наблюдению?
Слушайте, ну, давайте какую-то аналогию проведем, такую понятную. Я думаю, сейчас время вечернее, многие, кто слушает «Говорит Москва», сейчас в автомобиле находятся.
Да, за рулем, 90%.
За рулем едут, ну что, если у нас какое-то идет правило нарушает, что, правила не нужны, да, или не нужно там, если 95% водителей порядочные, там не нужно иногда останавливать подозрительные там автомобили и проверять их, там, да, находя разные гадости. Конечно, это вопрос контроля, он всегда присутствует, и чем больше общественного контроля, чем больше глаз таких независимых, неравнодушных людей, тем только лучше. Знаете, вот в советских фильмах есть такой сюжет, вернее, был такой сюжет, когда вот приходит молодой парень, да, там, из института или из заводского цеха, ему дают путевку там в милицию или в какие-то другие органы, да, и он туда приходит, там ничего не понимая, начинает работу. И вот я был маленький, думал, слушай, какая глупость, да, человек, ну, там, был хороший токарь. Страна лишается хорошего токаря, да, получает там, ну, пока еще неопытного, никакущего там милиционера. Что за глупость? А потом как-то мысль меня осенила. А ведь это не просто так. Вот порядочные люди, приходя в систему, они ее балансируют. И они не закрывают глаза, им не все равно на то, что происходит. И здорово, что у нас есть возможность вот неравнодушных москвичей немножко готовить, немножко обучать, давать им интересные знания, которые, кстати, как в известной рекламе говорили, всегда пригодятся, да, знания и навыки. И тем самым они смотрят за выборами. У нас есть случаи, когда мы пресекали нарушения законодательства и просили МГИК, и МГИК по просьбе штаба...
Московская городская избирательная комиссия.
На всякий случай. Ну, те, кто выборы, да, непосредственно организуют со стороны государства. Мы просили комиссию, и она отменяла голосование на целых участках, чтобы вот сомнения даже не было в честности выборов.
Ну, тем не менее, смотрите, да, вот тоже мы немножко по стереотипам поговорим, да, потому что это интересно. Конечно. Что вот сейчас, например, пишет человек, да, слушатель, ну, наш пан Станислав, мы реагировать не будем, просто я как отношение хочу показать. Кто там у вас независимый? Назовите хоть одного. За чей счет вы готовите и наблюдаете? Вот еще Ольга пишет. А вы верите в демократию, да? Вы понимаете, да, каким скепсисом люди наполнены. И вот по поводу скепсиса. Но мы живем в достаточно серьезных изменившихся обстоятельствах.
Это точно.
У нас осуществляется там тяжелейшее давление извне, да? У нас проходит, в конце концов, специальная военная операция, которая тоже накладывает определенные изменения на наш с вами контекст жизненный. Выборы зачем нужны? Вот зачем тогда проводить выборы, отложить их к чертям собачьим лет на 10, пока все это не закончится, Макдональдс не вернется, Луи Виттон не будет продаваться снова на рынке садовод, условно говоря.
Слушайте, а Макдональдс далеко-то и не ушел.
И Луи Виттон продается.
Далеко-то не ушел. Не думаю, что это будет там большой рекламой. Просто вот где я работаю в ассоциации менеджеров, у нас член ассоциации это «Вкусная точка». Поэтому вот очень все работает.
Поделитесь инсайтом, кстати, будут они это название менять или нет? Мы возмущены.
Нет, все.
Все вкусно, и точка,
и все прекрасно работает, все очень вкусно, да, и точка. Поэтому далеко никто не ушел, жизнь-то наша продолжается, и муниципальные выборы, которые грядут, они же вот про нас, про москвичей, да.
Ну, они, кстати, почти не про политику.
Они про, ну, нормальный муниципальный депутат, там, помимо, конечно, там, своей позиции, он же про лавочки, скамейки, парковочные места, то есть такие самые наши насущные вопросы.
У нас есть в эфире, когда мы уходим, мы вообще обычно политику обсуждаем, там, Байдена, Макрона, вот что там это, а иногда уходим в городскую жизнь.
А тут вот наши...
Это у нас называется обсуждать цветочки и лавочки.
Тут, да? Вот наш локальный Байден и Макрон. Ну, слушайте, а для нас, не знаю, как вот для большинства радиослушателей, для меня лично все-таки важнее, что у меня перед подъездом, там, да, нежели там, что на лужайке Белого дома сейчас происходит. Ну, вот правда, вот по чесноку.
Нет, я просто говорю, что это тоже у нас востребовано, что локальная городская повестка, если называть это умными словами, да, это тоже часть нашей политической жизни.
Потому что хочется жить в нормальном окружении, хочется, чтобы было меньше грязи на улицах, хочется, чтобы благоустройство в нашем городе развивалось. Там, что и говорить, есть у нас еще и медвежьи углы, как говорится, да, куда стоит доходить.
В городе?
Да, конечно, а куда доходить, и чтобы указать на этот медвежий угол, да, что называется, и нужен муниципальный депутат, вот который ногами, что называется, рядом проходит, да, и говорит, слушайте, вот там нагажено, пожалуйста, приберитесь.
Смотрите, вопрос вот тоже в этой плоскости лежит. Зачем наблюдать, понятно, да? Как наблюдать? Ну, тоже более-менее мы разобрались. А зачем на выборы ходить? Вот зачем принимать участие в выборах, если там, опять же, стереотип я вам такой скажу, если от меня ничего не зависит?
Есть известная поговорка, автора не вспомню сейчас, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Ну, в бизнесе есть такой термин «вовлеченность». Вот если ты вовлечен, если ты избрал человека, избрал депутата, то с него и спрос. Кто-то сейчас скажет, слушайте, ну вот я проголосую за кого-то, а его не изберут. Что тогда? Если голосов много, местные власти понимают, что это лидер мнения. И несмотря на то, что он, может быть, сейчас мандат не получил, с ним нужно считаться, к его мнению нужно прислушиваться, нужно его вовлечь тоже в повестку там, как, какого-нибудь общественного советника или что-то типа того, и вместе с ним работать. Поэтому, друзья, все от нас зависит с вами. Равнодушие – вот причина всех и проблем, и несчастий. А вовлеченность тут как раз спасение. Уж простите меня за некий пафос такой вечерний.
Джордж Джин Нейтон, автор этого высказывания, американский литературный театральный критик. Это я в интернете подсмотрел, это не то, что я эрудит такой, нет, конечно. Значит, смотрите, вопрос специфический, уже вот что называется по сути, мне он интересен лично. Я вот знаю, что общественная палата готовит, ну, несколько тысяч, да, когда-то более 10, когда-то там раньше было и меньше, ну, вот сколько-то тысяч вот этих самых наблюдателей от общественной палаты. Субъекты выдвижения, да, партии тоже предоставляют какое-то количество. Но поскольку выборы маленькие, они, соответственно, вот, ну, совсем такие, что называется, на земле, кандидатов у нас очень много. У нас 1417 мандатов, это по меньшей мере будет 4000 кандидатов, а скорее всего больше. И вот как вы оцениваете, да, я понимаю, что сложно сказать, потому что такая там заглядывание в хрустальный шар, у нас его нет, там, к сожалению. Вот если каждый кандидат воспользуется своим законным правом на наблюдателей, да, на участках-то не будет тесно с таким количеством?
Ну, мы проходили вместе с вами и выборы в Государственную Думу и Мосгордуму, да, когда все политические партии, когда кандидатов много, партий много, нет, справляются. Повторюсь, к сожалению, это идеальный мир, если бы каждый субъект, да, как вы выразились, электоральный, мог бы направить своего наблюдателя на каждый участок. В жизни не так. В жизни на участке, ну, там, 5-6 наблюдателей, это в лучшем случае. Добавьте к этому, что наблюдатель – живой человек, ему периодически нужно куда-то отходить. Иногда люди кушают, тоже не стоит про это забывать. А еще есть момент, что у нас есть надомное голосование. И, соответственно, когда урна идет на надомное голосование, обязательно наблюдатель с ней. Если участок большой, вот и считайте.
Ну, то есть, тесно не будет, да, и любые глаза важны, будь то они под политической партией или от общественной палаты.
Да, тесно не будет, обычно, повторюсь, это, ну, там 4-5 человек на участке, они к концу голосования все уже друг с другом перезнакомятся, конечно, и иногда находят общий язык, становятся друзьями, иногда, наоборот, конфликтуют. Есть у нас отдельные участки, где люди конфликтуют несколько лет подряд, уже все друг друга знают, у них там личная любовь в кавычках, но что делать?
Скажите, вот у нас остается там пару минут до новостей, и вот кратко, есть еще один участник, соответственно, наблюдения, в том числе, это журналист. Как вы считаете, будут ли участвовать в этот раз журналисты в работе штаба, и будут ли они присутствовать на участках? Насколько вообще журналистские братья, если ее так можно скабрезно назвать, это интересно?
Ну, напомню, что наш штаб возглавлял один из самых известных журналистов.
Радиожурналистов, я отмечу.
Да, радиожурналистов нашей страны, и поэтому у нас, что называется, в ДНК такая любовь и особое уважение к прессе, ни одного журналиста не удалили в последних выборах с избирательных участков. Вот это та вещь, которой мы действительно можем гордиться. Всех допускают, все работают, все выполняют, собственно, свою работу, доносят людям информацию о происходящем так, как считают нужным. Вот для нас это очень большая ценность, поэтому штаб, вот мы пока еще не обсудили, где он физически, да, будет располагаться, как будет организована работа, но, мне кажется, коллеги, вот многих журналистов уже мы в лицо знаем и с ними общаемся. Мы всегда очень рады видеть и всегда отвечаем на их вопросы моментально, ну и в том числе многим в мессенджерах отвечаем в таком прямом режиме.
Мы после выпуска новостей продолжим. Я напомню, да, готовьте вопросы к нашему гостю. А в гостях у нас Вадим Юрьевич Ковалев, член общественной палаты города Москвы, руководитель штаба по контролю за выборами. А сейчас новости, и после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это четверг, 21 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. В гостях у нас Вадим Юрьевич Ковалев, член общественной палаты города Москвы, глава штаба по контролю за выборами. Вот уже пошли звонки, сейчас мы перейдем к звонкам. Я задам буквально один вопрос, который меня волнует, и мы с вами пообщаемся. Да, готовьте вопросы к гостю, обсуждаем мы общественное наблюдение, народное наблюдение, я бы сказал, за
выборами. За народными выборами.
Да, за народными
муниципальные
выборами. У меня вопрос такой. Вот мы живем, в принципе, в прогрессивное время, да, и понятно, что...
Ты в прогрессивной стране,
наверное. В прогрессивной стране. Три дня, да, это достаточно серьезная нагрузка на людей, а мы помним еще выборы 7 дней, которые были, голосование, точнее. Вопрос, какие технические средства облегчают труд наблюдателя? Чем можно пользоваться еще?
Можно пользоваться своим гаджетом. У нас город передовой, продвинутый, за парковку мы платим приложением зачастую. В то время, кстати, как половина Европы, ну, во всяком случае, когда мы там были последний раз, платила монетками за парковку, мы пользуемся смартфоном. И мы пошли по этому пути, потому что участков много, там больше 3000, да, там на выборах. И чтобы одновременно позвонить, сколько телефонных линий нужно. Так вот, мы пошли путем цифровым, сделали приложение, оно у нас называется «Мобильный наблюдатель». Прекрасно работает, прекрасно себя зарекомендовала. Там есть не только подсказки для наблюдателей, да, не надо теперь книжки какие-то, брошюры печатать, и если что-то изменилось в законодательстве, перепечатывать тираж. Там актуальная информация, там геолокация есть, и там есть, собственно, возможность сфотографировать нарушения, если, не дай бог, они происходят, через секунду они в штабе у нас на экране. Через там минуту мы принимаем решение, да, обсуждая ту или иную проблему, если она вдруг возникает. Поэтому эта цифровая история сняла с нас огромное количество работы, вот такой чисто технической, там, дозвониться до кого-то, собрать, организовать. Настолько стало удобно все. Приходит наблюдатель на участок, отмечается в приложении, я на месте, идет сигнал в систему. Никому не надо дозваниваться, ставить галочки в таблицах и так далее и тому подобное. Все в цифре, очень удобно. Поэтому
это наша разработка, я так понимаю.
Да,
потому что у нас он городская. Слушатель сомневается, что туда может в заграничный ваш смартфон залезет целая ЦРУ.
Слушайте, ну у нас занимается этим целая комиссия в общественной палате, она у нас так и называется, по технологиям умного города, соответственно, умное приложение придумали. Наш с вами коллега по общественной палате города Илья Исович Масух, это человек, который сотоварищ создал госуслуги, и приложение, которое там прекрасно отработало и развивается до сих пор. И даже угроза фан-айди не испугала госуслуги. Кажется, они все-таки начнут болельщиков пускать на стадионы. Но это другая история.
Тоже, кстати, интересно, тоже надо будет как-нибудь отдельно поговорить, потому что вызывает она резонанс. Ну, давайте с вопросами, да. Друзья, 8-495-7373-948. Если есть вопросы у вас по выборам, по наблюдению, по окружающим обстоятельствам, звоните, мы будем с вами общаться. Прошу наушники надеть. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день. У меня два вопроса. Один по традиционным выборам с бумажными бюллетенями, другой по электронным выборам. Значит, наблюдатели на обычных выборах с бумажными бюллетенями контролируют всего лишь правильность подсчета голосов и заполнение протоколов, так сказать, в момент голосования.
Это утверждение или вопрос?
Ну, это утверждение, да, это я знаю. Вот, а далее эти цифры, они же меняются. Вот помните, эти скандалы были, там Зюганов возмущался, что эти протоколы, они корректируются. То есть в итоговом результате...
Все 100% протоколов на 100% участков, да, вы об этом же?
Нет, ну, не
мы с вами любим обобщение, да, мне тоже нет, нравится такая позиция.
Я хочу узнать у гостя, вот какой механизм.
Смотрите,
контроля.
Вы постулируете два факта, которые не являются фактами. Соответственно, ну, вы говорите о том, что протоколы корректируются. Я вас спрашиваю, все? На всех
нет,
участках?
Нет, даже если некоторые корректируются, вот у меня вопрос к гостю. Какие механизмы, значит, контроля соответствия между теми протоколами, которые были сразу после голосования составлены?
Так, вопрос и... принят, давайте второй.
Да. Второй — электронные выборы. Вот у нас, кстати, они сейчас... Вопрос, в какой пропорции они будут, кстати, у нас дальше существовать? То есть сколько процентов людей будут голосовать обычным образом, а сколько электронным?
Ну, вот даже я отвечу, спасибо. Надо людей спросить. Как они хотят, они так и выбирают. Мы не можем их посчитать.
Это точно. Вообще.
Давайте с первого начнем.
С первого начнем. У нас наблюдатель находится на избирательном участке до победного конца, до того, как протокол заполнят, и он его фотографирует и отправляет к нам в штаб.
Со всеми подписями,
да.
Со всеми обстоятельствами.
Мы это в штабе учитываем. Со всех участков у нас есть копия протоколов, потому что находится наш наблюдатель, он фотографирует. И вот я только что рассказал о приложении, туда оно загружается. Спасибо за вопрос, это очень важно, потому что действительно есть... порой попытки как-то повлиять на заполнение протокола, но мы за этим наблюдаем.
Но вот. Это те истории, когда наблюдатели выгоняли из помещения, пытались,
и
да?
Вот есть такие тоже стереотипы, да, что вот 8 часов будильник, да, что называется, прозвенел, 8 часов все расходимся, наблюдатели уходят. Нет, они остаются на участках, камеры работают, мы в штабе работаем, за всем наблюдаем. Если есть какие-то случаи, там... влияние на протокол, у нас были такие прецеденты, мы просили МГИК и эти участки...
Раменки, правильно я помню?
Да, эти, ну, в том числе, эти участки кассировали, вот эти урны кассировали, где были проблемы с внесением в протокол.
Расшифруйте слово «кассировали», мы
отменяли.
Не понимаем.
Отменяли.
Отменяли. Полностью все бюллетени, которые в подозрительной урне находились, они полностью не учитывались при итоговом результате.
Да, и получалось, что тоже мы там обсуждали с некоторыми политическими партиями, получается, там из-за там, одной-двух ошибок, да, отменяются голоса 500 человек. Ну что делать? На это шли, потому что даже усомниться нельзя дать, в частности, процедуры и подсчёта.
Сомнение трактуется всегда в пользу.
Проигравшей стороны, и это становится таким объектом, как говорится, у победы, да, много отцов, да,
а поражение всегда сирота.
Всегда сирота, но вот эта сирота, она самая активная и всегда начинает использовать любой шанс для того, чтобы, ну, и себя обелить, и создать плацдарм для победы на следующих выборах. А вот если говорить про голосование ДЭК, да, дистанционное электронное голосование, я думаю, оно будет только набирать обороты. Настолько это удобно.
Позвольте, я вам отвечу словами слушателя, который прямо сейчас написал. Андрей его зовут, 917-й. Вот он пишет. Вот пока были новости сейчас на вашем этом самом радио, я зашел на госуслуги, посмотрел кандидатов. В этот раз даже почти местные есть. Но никто не понравился. Если не будет электронного голосования, то ногами не пойду, пишет нам Андрей. Вот вам выбор живого человека.
Да, и это удобно. Но, слушайте, не забывайте еще, что сентябрь у нас золотая осень, бабье лето. У нас многие на дачах еще завершают сезон. Начинают все консервировать уже там на зиму. Поэтому многие будут на дачах находиться, не в Москве. Это очень удобно. И я напомню, у нас на предыдущих выборах даже с орбиты голосовали.
Я помню, подводники тоже голосовали.
Полярники.
Полярники, прошу прощения. Да.
До подводников мы еще пока не дошли, но это наша зона роста, что называется. Только там связь будет.
Скептически наш слушатель все-таки интересуется вопросом, который, видимо, его наводит на мысль о зависимости наблюдателей от ужасной там власти. Кто оплачивает обучение? Кто оплачивает процесс наблюдения? Кто оплачивает ваше приложение? Вот он таким вопросом задает.
Ну, смотрите, это все организует палата, общественная палата города Москвы. Это наша общественная работа. Ни я, ни вы за нее не получаете никакого вознаграждения. Вот, ну, иначе никак. Если не будем мы заниматься выборами, всегда велик соблазн у отдельных нерадивых людей каким-то образом туда вмешаться. А мы им этого соблазна не дадим. А что касается, еще раз, электронного голосования, я думаю, это такая история про будущее. Она очень многие двери открывает, в частности, для людей, кому сложно добраться до избирательного участка. Я сейчас говорю прежде всего про наших сограждан с инвалидностью. Лишать наших сограждан с инвалидностью права проголосовать, я думаю, конечно, ни у кого рука не подымется.
Ну, мы многократно эту тему обсуждали, в том числе и с представителями разных политических сил прямо здесь, в эфире, да? Вот, ну, я всегда говорю, смотрите, да, я помню сам, вот помню сам, как люди опасались пластиковых карточек банковских. Это же деньги живые, ты кладешь в железного болвана. А даст он тебе или нет, большой вопрос. Вот деньги, получку, зарплату я получил, вот они у меня в кармане, я понимаю. А на карточке это не у меня. Это они у банкира, у капиталиста, который неизвестно, что с ними, он их крутит. Помните, был такой стереотип, что мои деньги в банке кто-то крутит. Накручивает какую-то прибыль, они могут пропасть. А если железный баллон карточку-то это зажует, что страшно? И люди шли, бежали, снимали все деньги, да, чтобы вот в железном болвану и этому самому банкиру-капиталисту ничего не доставалось. Потихонечку это отошло, это отпустило. Но, тем не менее, инерционное отношение к этому, оно будет. И рано или поздно, действительно, я считаю, моя позиция неоднократно об этом говорила, что электронно будут голосовать все. Вот. Но это будет еще, там, соответственно, в обозримом будущем, потому что все-таки мы боимся, да, для нас это все-таки шайтан-машина еще по большей части.
Ну и опять-таки у нас, ну, честно скажем, не все пользуются, да, и гаджетами, и смартфонами, таких людей становится больше, но опять-таки многие этим не пользуются. У меня есть один...
Ну, кнопочный телефон,
да. Просто у меня есть один товарищ, старый комсомолец, вы не поверите, у него до сих пор нет мобильного телефона. Но если он говорит, я тебе позвоню в 10 утра, вот ровно 10 утра, стрелка на часах, звонок раздается. Такая вот организация труда высочайшего уровня, но и при этом ты ему дозваниваешься только через приемную. Не можешь вот так взять и позвонить. Вот. Но это скорее, конечно, исключение. Таких людей остается все меньше и меньше.
Я, кстати говоря, на Медне был в Мурманске, да, увидел, что у людей много кнопочных телефонов. Причем второе, да, вот видно. Я спросил, а ну зачем? Почему так много? Военные. У военных есть ограничения, оказывается. Вот, значит, что еще? Да, я предлагаю задавать вопросы, да, если они есть, потому что есть много утверждений, вопросов мало, но вот, например, мы все в курсе, как голосуют бюджетники, так же, как и вы. Они ровно так же голосуют, так же, как и вы. А, вопрос, как часто оказывают или пытаются оказать моральное или физическое давление на наблюдателя?
У нас, благодаря приложению, благодаря постоянному контакту с наблюдателями, таких случаев практически нет. Мы очень жестко реагируем на все попытки наших наблюдателей не допустить, например, на избирательные участки, каким-то образом на них повлиять, лишить их правильного обзора места для голосования, это тоже очень важно. Мы это, ну, были несколько случаев, мы их настолько жестко пресекли, что больше уже попыток подобных не происходит. Был комичный случай. Наблюдатель от одной из политических партий каким-то образом к концу рабочего наблюдательного дня оказался сильно нетрезв.
А мы требуем, чтобы вы назвали эту партию. Мы относимся к ним вообще ко всем настороженно.
Да, вот, неизвестно, там, может быть, наоборот, голоса увеличатся, кто знает. Но так не суть. Значит, нам звонок с участка избирательного, говорят, ну, наблюдатель нетрезв, что с ним делать? Удалять наблюдателя не имеют права. Говорит, вы нас отругаете за это, штаб. Говорит, мы вас за это отругаем. Что делать? В результате поставили, а голосование происходит в спортивном зале школы. поставили стул, поставили рядом сотрудника полиции.
Главное, похмелиться не давать потом.
И дали бутылочку водички маленькую. И в результате этот наблюдатель, сильно нетрезвый, благополучно просидел там до завершения работы избирательного участка. Никто его не удалял. Потому что прецедент нельзя создавать.
Ну, потому что начнется, они все начнется, пьяные, да, и так далее. Вот, кстати говоря, вот по поводу, вот Румуальд пишет, боимся мы не электронного голосования, а фальсификации, как и с бумажным. Наблюдений существует, чтобы фальсификации-то и не было, чтобы с ними бороться. Я вот вспоминаю социологию, недавно газета «Коммерсант» ее публиковала, да, и она в сети есть. Независимая социология по Москве, по выборам. И там вот две цифры меня зацепили. Первая, это было где-то месяц назад еще, да, она вот там в две волны, и вторая волна недавно. По первой волне около 80% наших с вами соседей по городу не знали о том, что муниципальные выборы будут 11 сентября. На всякий случай, всем говорю, с 9 по 11 сентября нас с вами ждут муниципальные выборы. Вот 80% опрошенных, 1600, нормальная репрезентативная выборка на город, не знали. Но при этом 44% из них были готовы голосовать электронно. То есть доверие, даже не зная, когда какие выборы будут к самому инструменту, вот оно такое, да? Это, мне кажется, достаточно наглядно.
Ну, у нас еще есть в Москве активный гражданин, и многие городские вопросы решаются на активном гражданине. Название станции метро, например, вот не так давно.
Мне на почту приходит, я периодически участвую, я что-то жму там, что-то выбираю.
Да, я вот тут голосовал недавно по проектируемой станции метро, которая недалеко от меня находится. Моя позиция проиграла, ну, что делать?
Ну, я проголосовал, вот, да. Смотрите, да, 1 час назад, 18:30, мне пришло письмо. Александр Николаевич, для вас открыто новое голосование «Лето активного гражданина. Пункты проката в парках и общественных пространствах Москвы». Можете проголосовать. Обязательно проголосуем, мы с вами договорим, обязательно это сделаем. Я участвую в этом тоже.
Ну и ключевое, можете проголосовать, а можете не проголосовать, да. Но такую возможность вам дать город должен. И мы, наверное, тоже здесь... Еще раз напомним, что выборы состоятся. Я уверен, что чем ближе, собственно, к дате голосования, тем больше процент москвичей узнает про выборы. Почему? Потому что прежде всего кандидаты начнут свою активную работу и будут к москвичам подходить, раздавать листовки, в ящики почтовые раскладывать газеты. Все это будет, плакаты будут по городу, ну, увидят москвичи. А сейчас, ну, вам лучше знать, вы так больше следите за трендом избирательных кампаний, но я вижу, как стали популярны дворовые обходы, или как это правильно называется, вот такая...
Встреча во дворах.
Встреча во дворах, да, тоже такая вернулась такая традиция, да, когда народный избранник вот приходил реально во двор обычный там, да, встречался с теми, кто там живет, записывал наказы, да, что-то там обещал, как-то коммуницировал.
Вы знаете, это обстоятельство достаточно удивительное. Я, поскольку там веду там общественную деятельность широкую, да, я занимаюсь в том числе повышением электоральной грамотности, и кандидатов в том числе, я с ними тоже взаимодействую, они мне пишут уже сотнями, почему я уверен, что их будут тысячи, потому что я вот сотнями людей я состою в переписке ежедневно. Так вот, они говорят, что люди вот сейчас, да, охотно общаются, потому что они соскучились по общению из-за пандемии.
Из-за пандемии, да.
Они были лишены, да. Депутаты, будущие депутаты Госдумы, и в том числе те, кто ими не стал, это люди, это все-таки птицы более важные. Они не так много ходили по дворам. А сейчас люди начинают... Соседи, это же соседи. Это муниципальный соседи, депутат, да. Это сосед. И он идет по соседям, дорогие соседи и так далее. Люди охотно общаются, и вот представители всех политических сил, которые участвуют в муниципальной кампании уже, да, они об этом пишут, они это отмечают тоже отдельно.
Абсолютно точно, соседи, и я недавно на одном мероприятии по работе встретился с коллегой, визитками обменимся, он мне говорит, вы извините, у меня рабочие закончились, я вам дам свою общественно-политическую, дает визитку одной из политических партий, там написано «старший по дому». Старший по дому.
От партии или от дома?
Ну, видимо, от дома, там уж как бы история умалчивает, но, видимо, дом его избрал вот старшим, и он как бы там пошел дальше. И очень часто вот люди, которые идут в муниципальные депутаты, это люди абсолютно, что называется, наши, да, это люди, которые знают наши проблемы и очень хотят их решить. Таких людей, слава богу, у нас очень много.
Вы знаете, я вот со старшим по дому себя не знаком, но у меня есть старшая по подъезду. Я очень вот с ней коммуницирую, потому что меня заботят тоже какие-то вопросы, ее заботят. Мы вот в этом самом совпадаем. Потому что люди у нас все-таки зачастую бывают инертны. А вот есть, да, есть люди с горящими глазами, благодаря им что-то решается. Да. Я вот ей очень благодарен, например, за там вопрос, решенный с домофоном. И, конечно, я еще хотел обратить внимание наших с вами слушателей, что это же вопрос не только важности там, развития среды вокруг нас, да, не только важно качество нашей жизни. Дело в том, что вовлечение в политические процессы, как вы и сказали, вот процитировали этого самого критика, это важно в целом, да, это меняет нашу жизнь. Равнодушие убивает, да, скепсис убивает. Вот это отношение «без меня разберутся», «мой голос ничего не значит», это убивает.
Помните, поэтому... помните как одесский анекдот, когда молится раввин, да, и говорит, почему ты, создатель, мне ни разу не дал выиграть в лотерею, да, эти столько лет служу.
Пусть он хотя бы купит билет.
Ты да. хотя бы раз билет купи. И тут то же самое, если ты вот этого встретил, там, парня, девушку во дворе, да, который хочет стать муниципальным депутатом, с ним договорился, обменялся с ним телефоном, он победил, ты ему наказы уже шлешь впрямую, там, в мессенджере, да, говоришь, друг, мы тебя выбирали, ну-ка, давай, тут деревья посади, условно говоря, да, в нашем дворе, как ты и обещал, вот другой уровень, а так, ну, чего, пишите, и вам по 54-му закону в течение 30 дней ответят.
Главное, не в спортлото. А что касается, ну, вот, грядущей истории по наблюдению, а вот такое тоже, смотрите, это же достаточно тяжкий труд. Один день, три дня, да? А сколько люди проходят кампании? Вот кто долгожитель, наблюдатель? И бывают ли такие, кто пришел, понаблюдал, устал, ушел?
У нас отдельный предмет нашей гордости, то, что у нас порядка половины наших наблюдателей, где-то 10 тысяч, это те, кто с нами уже не первый раз. Это те, кто участвовал в одной или нескольких кампаниях до этого. Соответственно, мы уже с большим, ну, не то что доверием, мы понимаем, что это человек, который прошел большую подготовку. У нас была пандемия сейчас, не могли очно обучать, сделали очень неплохие онлайн-курсы. Вот сейчас будем готовить, когда наблюдателей, мы сделаем такой микс, будут и онлайн-модули, будут и очные встречи. Но вот это... Опять-таки процитируем известную рекламу, навыки, которые всегда пригодятся. Многие люди идут, платят деньги бешеные за какие-то тренинги личностного роста. Мой вам совет, дорогие друзья, идите в наблюдатели. Так прокачаете свои навыки, что получите, я уверен, повышение по работе по основной. Потому что ты учишься организовывать себя, ты учишь... многие вещи из законодательства.
Опять же, не бояться людей, в первую
ты
очередь.
Ты учишь да. коммуницироваться, вот, как их называют, soft skills, да, свои прокачиваешь мягкие навыки. Это все вам точно пригодится, поэтому все в наблюдатели. Ну, конечно, приходите на выборы, потому что если мы не проголосуем, то вот сосед проголосует, выберет своего депутата и не посадит...
кустик.
Не посадит кустики, да, а сделает на парковку или наоборот.
А вот Давид пишет, один раз был наблюдателем, один раз был наблюдателем, после этого не наблюдателем, не хожу ни на выборы. Очень много «не», но я читаю, как написано, да, то есть у человека позитивный опыт, он его вовлек в эту деятельность, я это трактую так. А, у нас остается буквально там 1-2 минуты, хотелось бы предложить вам, соответственно, к нашим скептически настроенным слушателям, которые все знают про выборы, про бюджетников, про ДЭК, про наблюдения, сказать вот буквально пару мотивирующих слов. Почему вы считаете, что выборы – это нормальная часть нашей общественной, социальной жизни?
Абсолютно нормальная часть нашей жизни и нормальная привычка приходить на выборы, голосовать сердцем, приходить с детьми и показывать детям то, что мы участвуем в жизни нашего города, и мы хотим, чтобы он становился лучше. Наверное, это самое главное. И такая возможность у нас бывает, когда происходят выборы. Сейчас оно, голосование будет в течение 3 дней, поэтому если есть дети, берите детей, приходите с ними на избирательные участки, ну или берите смартфон, но обязательно покажите детям, почему вы выбираете того или иного кандидата. Поговорите с детьми, и я уверен, и ваши семейные отношения станут лучше.
Как это называется, да? Не хотите наблюдать, приходите хотя бы посмотреть. и вам понравится. И к этой теме будем возвращаться. Поблагодарим сегодняшнего гостя. Сегодня в гостях у нас был Владимир Юрьевич Ковалев, член Общественной палаты города Москвы, глава штаба по контролю.
Спасибо огромное. За выборами. Хорошего вечера.
Спасибо вам.
Хорошего вечера.
Всем хорошего вечера. Да, напоминаю, что я завтра эфир-то прогуливаю, завтра меня не будет, значит, увидимся с вами на следующей неделе. А значит, всем хороших, теплых выходных, которые нам синоптики пообещали. Всем хорошего настроения и счастья. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.
Внимание, внимание, говорит